С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И добавлю несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 25, ясная и солнечная погода. В Санкт-Петербурге плюс 16, без осадков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Федеральная миграционная служба России намерена разделить трудовых мигрантов на три категории приезжих работников. Роспотребнадзор ввел запрет на 500 видов молочной продукции из Белоруссии. Производство на всех трех остановленных предприятиях Пикалева планируется запустить через 7-10 дней. Федеральная миграционная служба России намерена разделить трудовых мигрантов на три категории приезжих работников. Готовится законопроект о трудовых мигрантах, а для координации действий различных ведомств уже создана специальная правительственная комиссия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О нововведениях в Федеральной миграционной службе в интервью независимой газете рассказала статс-секретарь ФМС Екатерина Егорова. Безвизовый въезд мигрантов в Россию намерены разделить на три потока. К первому будут относиться мигранты, которые имеют среднее профессиональное и высшее образование, которые приезжают в страну по приглашению работодателя. Таким работникам государство будет сразу же выдавать вид на жительство, а работодатель будет обязан обеспечивать их рядом социальных гарантий. Во второй поток попадут работники любой квалификации, которые приезжают в страну без какой-либо договоренности с работодателем. Что ожидает эту группу в Федеральной миграционной службе, не уточняют. В пресс-службе ведомства заявили, что прокомментировать нововведение пока что никто не готов. Зачем мигрантов разделяют на группы и к чему это может привести? На эти вопросы отвечает председатель комитета «Гражданское действие» Светлана Ганушкина.
Я думаю, что это осуществление той давнишней идеи, что нам нужно принимать людей высокой квалификации, высокой культуры, и вот только они нам и нужны, и мы должны помочь устроиться здесь, в России. Дело в том, что у этих людей нет таких больших проблем, как у вот этой вот категории приезжающих работать на самые простые работы и тех, из кого, собственно, формируется целая армия трудовых мигрантов нелегальных, составляющих основную проблему в России. То, что предлагается, этой проблемы не решит, к сожалению. Потому что в России создалась уже основательная система, когда работодатели берут нелегалов, и это им выгодно. Эти нелегалы получают гроши и используются фактически как рабы, иногда не получают ничего. Вот основное обращение к нам — это не выплата заработной платы. А второе, наверное, на втором месте — это жестокое обращение. Рынок таких вот рабочих мест, он есть, и он всегда будет заниматься этими людьми. И, насколько я понимаю, правильно было бы, поскольку такая система уже создана, ее легализовать.
Удивляет, что в интервью независимой газете Екатерина Егорова заявляет о трех категориях мигрантов, однако кто входит в третью, последнюю, статс-секретарь ФМС не уточняет. Вероятно, в этот поток будут входить так называемые нелегалы. Такого мнения придерживается председатель форума переселенческих организаций, правозащитник Лидия Графова.
Я имею право сказать, что отношение к первому потоку, которое собирается реализовать ФМС, радует, потому что действительно, когда хорошие профессионалы приезжают и заставляют сдавать там на СПИД и так далее в диких очередях. И это все очень отпугивающе звучит. Такая только беда, что таких вот хороших людей, без языков, хороших профессий очень мало едет в Россию. А так было бы здорово. Что касается второго и третьего потока, третий вообще не называется. Второе все как было, а здесь это очень жаль, потому что здесь очень много пока что прорех таких тупиковых моментов, которые в законодательстве нуждаются в реформировании. Ну, что касается третьего, я не знаю, или же это ошибка, напрасно Екатерина Юрьевна сказала про три потока, или же это просто такая фигура умолчания, имеется в виду, возможно, нелегалы, или же люди, которые по патентам будут работать. Вообще-то, примерно, это одно и то же, потому что сегодня считается, что около половины, может быть, и более трудовых мигрантов в России работают нелегально, но они все-таки работают. Они работают у частных лиц, как и во всех странах мира. Мигранты, работающие у частных лиц, как правило, не имеют особого правового статуса. Сейчас разработан закон о патентах. Дай бог, чтобы он разумно как-то реализовался. Очень жаль, что никаких новшеств в такое трудное для прохождения, трудную дорогу трудовых мигрантов, которым приходится въехать без виз, потом здесь у нас ходить долго-долго, дважды получать разрешение на трудовую деятельность, что никаких нововведений миграционной службы не спешит вести. Они уедут в другие страны, если мы будем так нелюбезно их встречать. Ну, здесь особенно ксенофобия имеется в виду.
Еще одно нововведение в миграционной службе – введение патентов для трудовых мигрантов. С помощью них ФМС намерены контролировать труд иностранцев. Патенты сроком на месяц планируют продавать за 1000 рублей, а приобретать их обяжут мигрантов, работающих у частных лиц, например, садовников и детских нянь, говорит Светлана Ганушкина.
Я не знаю, что это значит патент. Это значит, что няни можно будет взять только на работу человека, имеющего определенное образование, что ли? И это ведь довольно странно, правда? Когда выбирают себе няню для ребенка, то ее выбирают не по наличию образования, а по каким-то человеческим качествам. И вполне может устраивать самая простая женщина, приехавшая, например, с Украины, которая и по-русски говорить может, и хорошо к ребенку относится. Если будет требоваться, чтобы эта няня купила за большие деньги на месяц патент, то представьте себе, сколько маме будет стоить эта няня. Потому что, конечно, это ляжет не на самого мигранта, а на его вот как раз добросовестного работодателя. К чему приводят такие строгости? Они опять приводят к нелегальному труду. Будет жить какая-нибудь украинка, будет ездить туда-сюда каждый 3 месяца. Ну, а дальше она будет работать. Ну, пойди докажи, работает она или нет. Ну, просто она по дружбе помогает этой маме. Эти меры, во-первых, они должны быть меры направлены на легализацию уже существующей ситуации. Ее нужно легализовать, ввести в законное русло и уже после этого думать, как ее построить иначе.
В начале июня для координации работы различных ведомств, которые так или иначе сталкиваются с мигрантами, была создана специальная правительственная комиссия. Ее состав пока что не определен, но предварительно в нее должны войти представители МВД, Минздрав соцразвития, Роспотребнадзора, заявила статс-секретарь миграционной службы Екатерина Егорова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
5 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал. Бывший акционер «ЮКОСа» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. В Грузии оппозиция сегодня устраивает масштабную манифестацию здания МВД и Генеральной прокуратуры. Ситуация в сфере безопасности в Ираке значительно улучшилась, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Правительство США выразила озабоченность судьбой 2 американских журналисток, осужденных к 12 годам трудовых лагерей. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. А в 14 часов 7 минут слушайте программу «Американский час поверх барьеров». Вот некоторые темы. Чейни Обама к истории политических дуэлей. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Бонни и Клайд в кино и в жизни. Музыкальное приношение Соломона Волкова. «Холодная война» и классическая музыка. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас к нам в прямой эфир вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Вы все утро сегодня читаете российские газеты. И о какой публикации расскажете сейчас напоследок нам?
Я их не читаю, я их пересказываю.
Сначала читаете, потом нам пересказываете.
Да, странно было бы, если было наоборот. Наконец мы добрались до российской газеты, которая сегодня рассказывает о законодательной инициативе, которая заинтересует на самом деле многих, не только любителей спорта. На трибунах становится тихо, так называется этот материал в российской газете, и речь в нем идет о новом законопроекте, который регулирует правила поведения болельщиков. За их безобразное поведение, в том случае, когда оно безобразное, будут отвечать теперь не только они сами, но и клубы. Почему это потребовалось? Потребовалось потому, что обстановка на российских стадионах оставляет желать лучшего и лучшего. С начала года милиция задержала на стадионах уже более 3500 человек, а за весь прошлый год были задержаны 4700 болельщиков. Против фанатов уже возбуждено 11 уголовных дел – уголовных, подчеркнем, в то время как в прошлом году таких дел было всего 2. В интернете множатся сайты фанатов, на которых смакуются преступления и правонарушения, в том числе и за рубежом. Ну, собственно говоря, не надо изучать статистику, достаточно пройти мимо любого российского стадиона в день матча, чтобы понять, что такая проблема существует. И вот инициатива Министерства внутренних дел, которая нацелена на то, чтобы миллионы болельщиков были избавлены от бесчинств обезумевших фанатов, состоит в следующем. Оштрафовать или арестовать болельщика за пьянство на стадионе, за оскорбительный баннер, за хулиганство во время матча, даже остановить сам матч, позволит новый закон. Его авторы – это Министерство внутренних дел, Министерство спорта и туризма, Российский футбольный союз, Российская футбольная премьер-лига и Всероссийское объединение болельщиков. По сути своей, это кодекс поведения болельщика на стадионе с вполне конкретными запретами, чего категорически делать нельзя, чего нельзя говорить, кричать, какие нельзя предметы проносить и использовать на трибунах. Карательные меры не главное в этом законопроекте, утверждает российская газета. Милиция теперь, если этот закон будет принят, не будет иметь права находиться на стадионе во время матча. Милиция будет охранять болельщиков по периметру стадиона. Все, что происходит на самом стадионе, это дело службы безопасности стадиона. Спецназ ОМОН будет задействован только в том случае, если появится явная угроза жизни и здоровью граждан. Будут конкретно прописаны все обязанности и права всех участников спортивного мероприятия, и местной власти, и спортивного клуба, и администрации стадиона, собственников, арендаторов, болельщиков, частной охраны и милиции. Как оценили эти нововведения те, кого это касается непосредственно по должности? Российская газета приводит высказывания, например, главы Министерства спорта и туризма Виталия Мутко, который считает, что хулиганов необходимо отсекать от стадионов и наказывать, причем не только в дисциплинарном порядке. Должна существовать норма о недопуске на спортивные арены за те или иные прегрешения. К эмоциям болельщиков надо относиться с пониманием, но экстремизм и провокации на трибунах надо прекращать. Другая сторона процесса – это Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков, который напоминает о том, что надо четко разделять фанатов и хулиганов. Мы намерены бороться с национализмом, расизмом и насилием на стадионах и вне футбольных арен. Считаю, что болельщиков-хулиганов, замеченных в проявлениях вандализма на трибунах, надо наказывать индивидуально. Ну и, наконец, главное действующее лицо нашего футбола Гус Хиддинк, главный тренер сборной России по футболу, считает однозначно, что хулиганы и футбол – два несовместимых понятия. Если будут приняты меры на уровне государства, то эти люди, которые непонятно почему ассоциируют себя с футболом, прежде подумают, стоит ли нарушать закон. Вот такие законодательные нововведения, которые ожидают нас в ближайшее время. И болельщиков, и спортсменов, и тренеров, и многих-многих других.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. А наша программа тем временем продолжается. Экономическая статистика против президента Обамы. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама впервые был вынужден перейти к публичной защите своих планов государственного стимулирования экономики, обещая, что гигантские суммы, брошенные правительством на создание рабочих мест, помогут предоставить работу 600 тысячам американцев уже этим летом. Новые громкие заверения со стороны Белого дома потребовались после того, как стало ясно, что прежние надежды администрации на то, что ей удастся сдержать рост безработицы, оказались несостоятельными. Уровень безработицы в мае достиг почти 9,5%, в то время как Белый дом заверял, что с помощью государственных расходов он не допустит пересечения безработицей уровня 8%. Первая значительная осечка беспрецедентной программы стимулирования экономики дала повод для новых вопросов об эффективности государственного стимулирования экономики. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
За первые 100 дней администрации Обамы на создание рабочих мест и производственные проекты потрачено 44 миллиарда долларов. Утверждается, что за эти деньги было либо создано, либо сохранено 150 тысяч рабочих мест. Простая арифметика показывает, что одно рабочее место в таком случае обходится в 293 тысячи долларов. Средняя заработная плата в Соединенных Штатах 45 тысяч долларов. То есть рабочее место стоит, скажем, в 6-7 раз больше, чем то количество товаров и услуг, которые производит работник в Соединенных Штатах. То есть это выброшенные деньги. Объясняется это как раз тем, что меры экономической политики достаточно неэффективны. Федеральная резервная система со своей стороны пытается увеличить кредит в экономике, но кредит продолжает падать. Сейчас предприятия начали увеличивать выпуск облигаций, которые позволили бы им финансировать свою деятельность. Но вот то, что правительство тратит очень много, начало поднимать проценты, и поэтому предприятиям в будущем будет очень трудно.
Американские новостные агентства только что сообщили о том, что президент Медведев предрекает более быстрое экономическое выздоровление России, чем ожидалось. Значит ли это, что в России подобные меры все же работают?
По официальной российской статистике никаких оснований для оптимизма нет. За первый квартал 2009 года валовый внутренний продукт упал на 9,5% по сравнению с 2008 годом, с тем же периодом. Промышленное производство упало на 15%. Инвестиции упали на 15%, что означает, что на будущее перспективы весьма мрачные. За 2009 год количество денег в экономике упало на 9%, что означает, что на будущее перспективы тоже малопривлекательные. Возможно, президенту России известна какая-то статистика за май. Ему докладывают, а мне нет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Соединенные Штаты пытаются организовать перехват и проверку судов и самолетов, доставляющих грузы в Северную Корею. Цель – не допустить транспортировки ядерных материалов и военной техники. Как считают эксперты, такая мера может стать ключевым фактором в попытках убедить Пхеньян отказаться от ядерных работ, рассказывает Ян Рунов.
О том, что такие меры рассматриваются, сказала госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в интервью телекомпании ABC. В Америке опасаются, что если не удастся остановить Северную Корею в ее стремлении к ядерному оружию, то вся Северо-Восточная Азия окажется охваченной гонкой вооружений. Япония уже дала понять, что может пересмотреть отказ от создания собственного ядерного оружия. Администрация президента Обамы, видимо, не намерена более идти на уступки Пхеньяну. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс, осматривая противоракетные установки на Аляске, которые предназначены для отражения ракетной атаки со стороны Северной Кореи, сказал: «Я устал покупать одну и ту же лошадь дважды». Другими словами, министр устал дважды наступать на те же грабли, на которые уже наступали и президент Клинтон, и президент Буш. В последние 16 лет политика Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи строилась на убеждении, что Пхеньян готов отказаться от своего небольшого арсенала ядерного оружия в обмен на нефть, ядерные электростанции, продовольственную помощь и гарантии, что Соединенные Штаты не будут пытаться свергнуть северокорейский режим. Эксперт по проблемам Северо-Восточной Азии, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер, считает, что администрация Обамы сделает все возможное, чтобы действовать в рамках ООН. Соединенные Штаты приложат усилия к тому, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию, в которой был бы предписан перехват северокорейских судов, если они нарушают постановление ООН. Пункт о перехвате и инспекции Соединенные Штаты и Япония пытались ввести в резолюцию 2006 года, но Китай отверг это предложение. Первостепенная задача сейчас – убедить Китай изменить свою позицию в отношении Пхеньяна. Необходимо объяснить Пекину, что нынешняя стратегия не удерживает Пхеньян от провокаций. В интересах Китая максимально усилить давление на Пхеньян. Брюс Клингнер из Фонда наследия считает, что иначе Китай столкнется с нежелательным для него ростом военного присутствия Соединенных Штатов в регионе и милитаризацией Японии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А Вы слушаете «Время свободы». Роспотребнадзор ввел запрет на 500 видов молочной продукции из Беларуси. Глава ведомства Геннадий Онищенко объяснил такой шаг тем, что белорусские производители не соблюдают новый российский технический регламент, вступивший в силу в декабре прошлого года. Вместе с тем белорусская сторона утверждает, заблокированные 1500 молочных марок – мертвая продукция, которая уже не экспортируется в Россию, а востребованные россиянами изделия перерегистрацию прошли практически в полном объеме. Рассказывает Игорь Корней.
Под запрет Роспотребнадзора попали произведенные в Белоруссии молоко, сливочное масло, кефир, ряженка, сметана, сыр, йогурты, глазированные сырки, мороженое, сухое молоко. По словам главного санитарного врача Геннадия Онищенко, в конце 2008 года в России введен новый технический регламент на молочную продукцию, и Белоруссия его не выполняет. До того времени действовали санитарно-эпидемиологические свидетельства на конкретные виды продукции, которую белорусские предприятия поставляли в Россию. Всего было выдано около 1500 таких разрешений. Однако переоформить документы успели не все, что в итоге и привело к молочному форс-мажору. Можно ли предположить, что, избавляясь от конкурентов, Россия старается защитить прежде всего собственных производителей молочной продукции? Эксперт в аграрной сфере, академик Иван Никитченко, подобный вариант исключает.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое. И эти показатели не соответствуют тем нормам, которые существуют в России. Поэтому российская сторона и тормозит нашу продукцию. Но что касается желания России защитить своего производителя, то не думаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что российские производители и половины потребностей не обеспечивают. Им попросту некого защищать, в России не хватает своих производителей.
Некого оборонять, их не хватает.
Белорусская сторона вообще не склонна драматизировать ситуацию. Главный санитарный врач Белоруссии Валентина Качан заявила, что белорусская продукция, которая поставляется в Россию, практически вся прошла перерегистрацию, а названные 500 видов – это мертвая продукция, которая на экспорт уже практически не отгружается. А вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза порекомендовал отдельным российским аналитикам не обострять ситуацию на ровном месте. По словам чиновника, налицо обычная рутинная работа по оформлению в установленном порядке документов. А то, что некоторые производители не получили разрешения на поставку молока, вице-премьер предположил, эти организации решили поставлять в Россию другой ассортимент.
Этот вид продукта уже сегодня не производит, или этот вид сегодня не планирует поставкам на экспорт. Запрета никакого как такового нету, как комментируют у нас отдельные средства массовой информации. А речь идет просто о признании недействительными тех разрешений, которые были выданы ранее до вступления нового законодательства.
В то же время Иван Бамбиза пообещал, что с предприятий, которые проморгали сроки подачи документов, правительство спросит сполна. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:30. Настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по заработной плате. Как сообщил Интерфакс, участницы акции протеста, свои деньги получили около 500 человек. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России, на допросе Буданов заявил, что полностью отрицает свою причастность к преступлению. 5 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, сообщает Интерфакс со ссылкой на местный телеканал. Еще 30 горняков находятся в больницах города. Бывший акционер «ЮКОСа» Владислав Чернышов подал иск как с руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 930 тысяч рублей. В Грузии оппозиция сегодня устраивает масштабную манифестацию у здания МВД и Генеральной прокуратуры. Информация о смерти Доку Умарова, лидера радикального исламистского подполья Северного Кавказа, нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Ситуация в сфере безопасности в Ираке значительно улучшилась, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В его докладе, однако, отмечается, что проблемы нападения на гражданских лиц, применения смертной казни и роста напряженности в ряде регионов остаются значимыми. Правительство США выразило глубокую озабоченность судьбой двух американских журналисток, осужденных к 12 годам трудовых лагерей каждая. Бразильские военные сообщают, что им удалось обнаружить 24 тела погибших в авиакатастрофе самолета А-330. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Время свободы». Производство на всех трех остановленных предприятиях Пикалёва планируется запустить через 70 дней, хотя стороны пока так и не договорились о поставках сырья. Ранее из-за остановки трех градообразующих предприятий жители Пикалёва остались без работы и средств к существованию. Напомню, что жители Пикалёва перекрыли федеральную трассу, требуя возобновить работу градообразующего предприятия «Базалцемент» и выплатить долги по зарплате. Рабочие Пикалёва выбрали момент для проведения своей акции накануне экономического форума в Санкт-Петербурге. Эта новость сильно вредила имиджу России. И реакция последовала молниеносно. Владимир Путин, премьер-министр России, приехал в Пикалёво и публично заставил Дерипаску решить вопрос. Рассказывает Татьяна Вольская.
Камнем преткновения в договорном процессе между заводами «Базалцемент» Пикалёва и «Пикалёвский цемент» оказались поставки сырья, которое является побочным продуктом производства завода «Базалцемент». Сразу после появления в Пикалёво премьер-министра Владимира Путина Гордиев узел, парализовавший жизнь в городе, казался чудесным образом разрубленным. Во-первых, внезапно нашлись деньги, и рабочим сразу выплатили зарплату за 2 месяца. Во-вторых, по приказу и под грозным оком высокого лица Олег Дерипаска подписал соглашение о возобновлении работы заводов. Люди аплодировали Путину, появившемуся перед ними после осмотра заводов, которые, кстати, показались ему запущенными. Профсоюзные лидеры выражали удовлетворение, поскольку наконец было сделано то, на чем они так долго и безуспешно настаивали. Производство должно быть восстановлено по традиционной нефилиновой схеме, объясняет глава территориальной организации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрий Стрелков.
Это решение принято, соглашение подписано, и подготовка к этой работе уже началась. Было принято решение в течение 3 месяца работать по согласованным ценам, временным ценам. И ежели постоянные цены в ходе этой 3-месячной работы не будут найдены, и работа всего комплекса не будет продолжена по этой же цепочке, нефилиновой цепочке, то тогда будет принято решение о национализации, возможно, или каких-то других мерах.
Между прочим, национализация, по мнению экспертов, была бы только выгодна Олегу Дерипаске, которому убыточный завод «Базалцемент» достался, можно сказать, просто в нагрузку к другим предприятиям. Пока что на «Базалцементе» сообщают, что, несмотря на сделанное предложение, никакой договоренности с «Евроцементом» нет, так что придется отгружать сырье у себя, терпя дополнительные убытки. А в «Евроцемент Групп» говорят, что окончательного предложения о ценах на поставки сырья нет. Зато известно, что для возобновления производства глинозема, цемента, соды и поташа на предприятиях Пикалёва правлением Федеральной службы по тарифам уже утверждены исключительные тарифы на железнодорожные перевозки со станции Апатит на станцию Пикалёва-2 сырья нефилинового концентрата. Скидка на эти перевозки может достигать 30%. Возможно, через 3 месяца станет ясно, жизнеспособно ли соглашение о возобновлении производства, подписанное в присутствии Путина. Но одна хорошая новость в Пикалёве все-таки есть. Горячая вода в квартирах появилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра? Вот как на этот вопрос ответили жители Оренбурга. Спрашивала у них корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова.
Я считаю, что не могут, в связи с тем, что основная часть денег уходит в федеральный бюджет, то есть в Москву. А потом Москва начинает уже, в свою очередь, дотировать регионы. Поэтому справиться только можно с помощью федеральных властей.
Думаю, что могли бы справиться. Ну, все равно у нас богато оренбуржье. Даже если бы другим не помогали, а как бы крутились у себя.
Конечно. Ну, потому что если возьмутся, то справятся. А Москва нам зачем нужна? И так все продано Москве полностью и целиком. Здесь кругом Москва. Наших ничего нет. А вообще, если бы не продали все, то и не было бы, может, у нас и кризиса такого.
По-моему, нет. Потому что сейчас такое сложное положение в регионах и везде, и всюду нужна, конечно, поддержка, как бы ни говорили. А самим тяжело будет справиться.
Скорее всего, нет. Москва, она намного лучше, чем наш Оренбург. Поддержка нужна из Москвы, по-любому.
Не справится, мне кажется, нет. Потому что все деньги там у нас...
Думаю, что вряд ли. Вообще я не оренбургский человек, но я знаю Оренбургскую область неплохо. Знаю, что это нефтяной Клондайк, я знаю, что нефти и газа тут много, ну и расходов много. и по добыче, и с нефтью. Ее в Оренбургской области не перерабатывают, ее качают, и все прибыля уходят куда-то. Ну вот, поэтому думаю, что без центра они не обойдутся. Часть, наверное, хлебов в этом году мороз стукнул, поэтому придется списывать. Это тоже огромные потери. А сколько земель пустующих? Заросли не только травой, деревьями уже заросли поля пахотные. Так что центр здесь необходим.
Я считаю, что нет. Да потому что все деньги идут через Москву. О чем говорить? Справится. Мы поможем. Я верю в Оренбург.
На вопрос, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас обратимся к наиболее важным международным новостям. Европейские средства массовой информации сегодня подводят окончательные итоги выборов в Европарламент, которые завершились в минувшее воскресенье. Накануне избирательные комиссии Эстонии закончили пересчет голосов на выборах в Европарламент. Причиной задержки стали нарушения в работе сервера ЦИК и программные ошибки при передаче данных. О главных тенденциях в европейской политике, выявленных выборами в Европарламент, с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Андрей Шары.
Политические комментаторы шутят, что Европейский Союз провел самый дорогостоящий в своей истории социологический опрос. Действительно любопытно смотреть, как окрашена политическая карта Европейского Союза. Серьезных политических сдвигов, революций почти не произошло.
Революции на выборах, как известно, не бывает. Революция делается на улицах. Тем не менее, и эти выборы показали наличие каких-то политических тенденций в жизни Европейского Союза. Во-первых, низкая и из года в год или от выборов к выборам сокращающаяся активность избирателей. Во-вторых, сдвиг права, большинство в Европейском парламенте будет иметь фракция Народной партии, куда входят и британские, и другие консервативные группировки. В-третьих, неуспех или относительный неуспех евроскептических партий и группировок, рассчитывающих на дезинтеграцию, на прекращение европейской интеграции и распад Европейского Союза. Экономический кризис оказался не на руку левым социалистическим партиям, как это ожидалось.
Почему?
Рецепт, предлагаемый этими партиями, достаточно устарели и кажутся европейцам неэффективными, а во-вторых, потому что существует психологический защитный механизм, который учит людей в годы кризиса экономить на черный день, что называется, а не тратить деньги. А социалисты в основном пользуются старыми рецептами, которые предлагают повышать государственные расходы. Результаты выборов показали, что европейцы не собираются дезинтегрировать или отменять существование Европейского Союза. Но, с другой стороны, низкая активность избирательная и интерес только к национальным проблемам, это нужно особо подчеркнуть. Европейцы показали, что общеевропейские проблемы их весьма мало интересуют. Борьба не велась за какие-то общеевропейские темы. Они вообще не присутствовали в предвыборных кампаниях. Интерес к национальным темам и низкая активность свидетельствуют о том, что европейцы хотят Евросоюза, но несколько отличного от того, который существует сейчас.
Накануне выборов обозреватели высказывали опасения, что существенно увеличится представительство праворадикальных партий. Островками они появляются в Европейском парламенте. Речь идет об успехе праворадикальной венгерской партии. В Нидерландах заметно усиление позиции этого политического выбора. Но, тем не менее, кажется, это всего лишь такая небольшая тенденция, которую даже нельзя назвать главной на фоне того, что происходит.
Действительно, в некоторых странах, которые, видимо, являются объектом массовой нелегальной иммиграции, прошли в Европейский парламент партии, протестующие против незаконного переселения из других регионов мира в Европу. Но это не центральное явление этих выборов. Европейцы не слишком доверяют их рецептам, потому что даже эти партии ведь не предлагают реальные альтернативы. Фактически, скорее, паразитируют на одной единственной теме. А европейцы, судя по всему, предпочитают универсальную политическую идеологию. Такую им представляют консервативные партии, которые монополизировали политическое пространство направо от центра, во всяком случае, в огромном количестве стран.
Еще, что называется, вот в разделе «разное», появляются довольно любопытные персонажи и в этом составе Европейского парламента. Речь идет о депутате партии пиратов из Швеции. Эта партия выступает за разрешение на беззапретное скачивание всякой пиратской продукции через интернет. И, скажем, с другой стороны, представлен и бывший, а может быть и нынешний яростный коммунист из Латвии Рубикс, который прошел Европейский парламент по списку движения за права человека. Вот насколько более разноцветным стал новый Европейский парламент? Это понятно уже?
Когда вы говорите о разделе «разное», то нужно сказать, что и все информационные агентства, и каналы телевизионные, когда дают графику или графическое изображение результата выборов, пользуются именно этим термином. Есть сегмент в общем круге, сегмент, который так и называется «разные» или «прочие партии». Объединить их в какие-то фракции непросто, ведь для того, чтобы создать фракцию, нужно иметь 25 мандатов в Европейском парламенте. Не всегда этим одиночкам или разношерстным небольшим группировкам удается создать какую-то одну цельную партию. Поэтому они все объединены в группе «разные», и они действительно разные, вряд ли они будут поддерживать одну какую-то универсальную политику. Скорее всего, они будут голосовать по отдельным законам в соответствии со своими представлениями. Проявилась одна особенность этих европейских выборов. Они действительно, если хотите, дорогой опрос общественного мнения, но в то же время и лакмусовая бумажка некоторых социальных процессов, которые происходят в Европе. А одним из таких процессов является растущая роль интернета и других сверхсовременных типов молодежной, особенно коммуникации. В данном случае вы говорите о партии пиратов, которая протестует против осуждения группы молодых людей, скачивающих с интернета музыкальную и другую продукцию. И в других странах проявилась возрастающая роль интернета именно в коммуникации накануне выборов. В Чехии представители социалистической партии, социал-демократов здешних, забрасывались яичками на своих митингах, и группировки, которые это делали, организовывались именно на интернете с помощью Facebook и других интернетовских программ. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, в будущем вот роль новых информационных технических средств будет только возрастать.
Главное, драматические события разыгрались в Британии, где проиграла лейбористская партия абсолютно с треском. Это поражение партии беспрецедентно в ее истории. Почти за 100 лет лейбористы не проигрывали таким образом.
Это не только ситуация в Британии. Аналогичная ситуация сложилась не в столь крупных странах, скажем, в Венгрии, где оппозиция в лице только одной партии Фидес получила свыше 50% голосов. Правящая партия получила порядка 15% голосов, а ее коалиционный партнер вообще не прошел в Европарламент. В Британии лейбористы, которые правят, кстати, третий срок подряд, и это тоже сказывается на их результате, существует общая усталость общества от их правления. Они заняли третье место, и для них это, конечно, горчайший и, видимо, урок, который им придется усваивать в предстоящие месяцы и годы. Почему так получилось? Усталость и общий сдвиг континента вправо. Он проявился даже там, где правители, социалисты, относительно успешны, как в Испании, и там они все же проиграли.
О главных тенденциях в европейской политике, выявленных выборами в Европарламент, с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Андрей Шары. Сейчас в Москве без 15:10, и настало время краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по заработной плате. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Нашу программу продолжат новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня вечером на Пушкинской площади митинг в поддержку проведения городского референдума организуют представители Совета инициативных групп Москвы и движения «Жилищная солидарность» при поддержке Левого фронта, движения «Вперед», КПРФ, ОГФ, «Солидарности», «Яблоко» и других политических организаций. На референдум планируется вынести вопросы, которые возвратили бы москвичам право выбирать мэра и расширили бы права местного самоуправления, в частности, по защите московских дворов от незаконных зоны точечной застройки, а города от строительства экологически опасных мусоросжигательных заводов по жесткому контролю за программой капитального ремонта жилых домов. Митинг пройдет под лозунгами «Москвичи за референдум», «Референдум не запретить». Петербург. По факту обстрела военным кораблем Балтийского флота дачного садоводства «Зеленая роща» в Выборгском районе Ленинградской области уголовное дело возбуждаться не будет. Военная прокуратура, завершив проверку данного инцидента, не обнаружила в нем состава преступления. 28 мая около 14 выстрелов было случайно произведено малым противолодочным кораблем в сторону поселка. Москва. Движение защитников Химкинского леса подготовило обращение к министру здравоохранения и социального развития России. Коллеги Михаила Бекетова обращают внимание на то, что после неожиданного для них перевода журналистов в дом престарелых под Павловым Посадом был нарушен процесс реабилитации больного, и ни сам приют, ни Павлово-Посадская районная больница не имеют возможности для полноценной реабилитации искалеченного журналиста, рассказала Евгения Чирикова.
Положили его по указу министра здравоохранения Московской области, насколько я понимаю, Семенова. Странный такой поступок, он какой-то действительно совершенно неадекватный в состоянии Михаила, потому что он действительно сейчас, например, он все понимает, он как бы пытается с нами говорить, его, казалось бы, реабилитировать надо, а они ему, грубо говоря, вот так вот, наверное, не надо было вмешиваться на уровне министерства. С любым врачом, с которым мы здесь общались, нам говорят, что нужна встроенная система реабилитационных мероприятий. В эпикризе написано, что ему рекомендуется психоневролог, флеболог, невролог. Ни одного из этих специалистов у них просто нету.
Петербург. Городские средства массовой информации сообщают об очередном использовании на общественных слушаниях под видом граждан артистов массовки с Ленфильма. На этот раз артистов массовых сцен привезли на общественные слушания по проекту планировки и межевания территории в Приморском районе. В прошлом платная массовка под видом горожан участвовала в слушаниях по проекту Охта-центра. Тогда обман был вскрыт, это вызвало большой скандал. Москва. Обманутые дольщики жилого комплекса «Западные ворота столицы» сегодня проводят пикет у здания Министерства строительного комплекса Московской области с целью привлечь внимание общественности к судьбе 130 соинвесторов, целиком оплативших свои квартиры, но не внесенных в реестр, составленный в администрации Одинцовского района. Новости Москвы и Петербурга, 9 июня, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американская армия отвергает солдат с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На совершенно несвойственный для себя шаг кардинальное снижение цен на популярный продукт пошла корпорация Apple в ответ на трудную экономическую ситуацию. На ежегодной конференции программистов, работающих над созданием программ для Macintosh и айфонов, компания объявила о том, что она снижает цену на нынешнюю модель айфона наполовину, до $99. Но при этом она представила новую модель, более мощный айфон с вмонтированной видеокамерой и другими незначительными инновациями. Цена такого айфона дойдет до $300. Как отмечают эксперты, впервые главной темой подобных конференций стало не представление новой продукции, а снижение цен. Помимо телефонов, Apple снизил цены и на свои компьютеры, десктопы и ноутбуки. Стоимость даже самых современных моделей упала на $300. От рецессии не может уберечься даже легендарный Apple. Военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией придется либо продолжать держать ее в секрете, либо распрощаться со службой в армии. Таков результат отказа Верховного суда принять к рассмотрению иск капитана Джеймса Пьетрангело, уволенного из армии после того, как стали известны его сексуальные предпочтения. Надежды на то, что американская армия изменит свое отношение к идее службы в ее рядах гомосексуалистов, были сильны в последнее время, после того, как стало известно, что огромное число высококвалифицированных армейских специалистов, владеющих иностранными языками, например, арабским, было вынуждено уйти в отставку по этой причине, рассказывает Владимир Морозов.
Ранее апелляцию капитана Пьетрангело и 11 других геев, ветеранов вооруженных сил, уволенных со службы, не принял к рассмотрению суд в городе Бостоне. Тогда капитан обратился в Верховный суд, доказывая, что ограничение на прием гомосексуалистов в армию противоречит Конституции страны. Верховный суд США с этим не согласился и рассматривать обращение ветерана не стал. Джеймс Пьетрангело добивается восстановления в армии и полной отмены правила, по которому туда не принимают людей, не скрывающих, что они гомосексуалисты. Они могут служить, если соблюдают правила, введенные во время президента Билла Клинтона в 1993 году. Суть правила сводится к формуле «Don't ask, don't tell» – «Не спрашивай и не говори». То есть, если ты помалкиваешь о своих сексуальных предпочтениях, то служи себе на здоровье. Твое начальство и сослуживцы не имеют права задавать тебе никаких вопросов. Но если ты открылся, тогда извини. Говорит представитель геев и лесбиянок лейтенант Дэниел Чой. Я для того и закончил военное училище Вестпойнт, чтобы пойти на войну, если моя страна воюет. Но мне не дают такой возможности, потому что я гей. Я хочу служить моей стране. Помочь таким людям обещал во время избирательной кампании Барак Обама. Он говорил, что для пересмотра действующих правил создаст специальную комиссию, включив в нее видных военных, в частности, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Шаликашвили. Комиссия не создана, и геи недовольны. Они требуют, чтобы президент издал указ, запрещающий увольнять гомосексуалистов с военной службы. Барак Обама не спешит. На него давят и с другой стороны. Многие военные требуют, чтобы отсев геев и лесбиянок из армии проводился еще строже, потому что их присутствие в вооруженных силах может подорвать дисциплину и сплоченность. Позицию Пентагона подтвердил его представитель Гив Моррелл. Министерство обороны соблюдает действующие законы, пока Конгресс не принял другие. Член Конгресса из штата Калифорния Эллен Таучер предложила отменить какие-либо ограничения на службу геев в армии. Но демократическое большинство Конгресса не спешит поддержать Таучер. К резким переменам не располагают обстоятельства, в которых находится страна, ведущая военные действия в Ираке и Афганистане.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире «Время свободы». Последствия урагана в подмосковном Краснозаводске будут устранены к 10 июня. Здесь ущерб уже оценили в 350 миллионов рублей. В 6 районах Подмосковья 150 населенных пунктов на какое-то время оставались без электроэнергии из-за обрыва линий электропередачи. Ураган нанес ущерб и объектам управления делами администрации президента на 20 миллионов рублей. О том, что уже сделано по восстановлению Краснозаводска, рассказывает Вера Володина.
Штаб по ликвидации последствий урагана в Краснозаводске сообщает, что 2/3 завалов деревьев уже вывезены, и эта расчистка продолжается. Работы завершены полностью на 13 из 42 жилых домов, это прежде всего ремонт фасадов и кровель. К началу недели в больницах все еще остаются 13 человек, один пострадавший в реанимации. А всего различным образом пострадало и обращалось за врачебной помощью 65 человек. На городском сайте Краснозаводска обновляется информация о производстве работ. В этих справках указано, в частности, что в оставшихся 29 домах будут продолжены кровельные и стекольные работы, и несмотря на то, что городу помогают бригады из других муниципальных образований, квалифицированных рабочих рук не хватает, сообщил представитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николай Пахомов.
Привлечены силы и средства 24 муниципальных районов Московской области. Кровельщики, стекольщики и прочие, те, которые нужны на ремонте крыш, там оконных рам, ну и прочь, вентсистем домов. Промышленные альпинисты работают, чтобы мы обрезаем все разрушенные балконы, которые мешают, трубы там, вент-трубы, которые висят. Все это мы убираем, и все это идет у нас, все по плану. Сейчас очень мало специалистов профильных, стекольщики, кто их обучает? У нас беда с этим делом сейчас вообще, наверное, во всей России.
Самая сложная ситуация в 4 домах, поэтому в штабе подчеркивают, что к 10 июня аварийно-восстановительные работы будут завершены в основном, но не в целом.
Вот у нас проблемы только с 4 домами по улице Новой, где прошел сам смерч. Остальные дома, которые имели повреждение крыш, окон, практически заканчиваются. Жилье, которое имело маленькие проблемы, они будут уже приняты по актам. Останется у нас проблемное Я говорю, вот 4 дома по улице Новой. 1, 3, 5, 7. Эти дома самые большие разрушения получили.
Именно в этих домах были разрушены внутриквартирные, внутрикомнатные перегородки, в том числе и между квартирами. В городе считают чудом, что никто не погиб во время смерча. Да, собственно, все эти дни ходят слухи, что быть того не может, чтобы не было погибших. Городскому главе, а также районному главе не раз приходилось опровергать эти слухи. Самым социально незащищенным оказывается материальная помощь. Она невелика, рассказал руководитель отдела соцзащиты Татьяна Сорокина. Пока к ним обратилось примерно 120 семей.
Единовременная материальная помощь в связи с стихийным бедствием. Есть такое постановление правительства Московской области об оказании единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Приоритет, конечно, дается малообеспеченным слоям населения, людям, которые не трудоспособны или уже не могут работать. Это пенсионеры, инвалиды, семьи, где есть дети, многодетные семьи. Вот они пишут заявление, у нас рассматривает комиссия. Первое уже заявление рассмотрено, это было в пятницу вечером. Денег выделено, естественно, мало для такого масштаба. Ездили, обследовали. Картина, конечно, ужасная в некоторых квартирах, не во всех, в некоторых квартирах.
Оба моих собеседника с недоверием отнеслись к заявлениям в прессе о стихийных митингах горожан, недовольных медленным процессом восстановления жилья.
Обращаются по телефону вот ко мне, я записываю просьбы. У нас же и пожилые, и инвалиды, и участники войны получили разрушение. У них ни окон нет, мы в первую очередь им стекла вставляем.
В Краснозаводске продолжают восстанавливать энергоснабжение, телефонную связь, систему уличного освещения. Ремонтируют 7 социальных учреждений. Значительно пострадала школа номер 1 и музыкальная школа. В поврежденных 42 домах проживает почти 10 тысяч человек, в том числе 1500 детей. Нет точных данных о пострадавших автомобилях. По одним источникам их меньше сотни, по другим больше 300. Повреждения все еще оценивают квадратными километрами и метрами. 3 квадратных километра составляет площадь сплошных завалов из деревьев и обломков крыш, 35 тысяч квадратных метров разрушенных кровель, 30 тысяч квадратных метров разбитых стекол. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Подошла к концу программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов и обозреватель прессы Михаил Шевелев. А сразу после выпуска новостей в 10:07 не пропустите повтор программы «Грани времени». Почему очередной юбилей открытия Второго фронта не воспринимается идеологами Кремля как праздничная дата? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы
теряют... У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.